Глава пятая. Мало-помалу он окреп и радовался, что лето не спешит уходить, как бы в награду за весенние грозы и наводнения. Наконец листья облетели, они лежали на земле жухлые и сухие. Жесткая трава у собора хрустела под ногами, она была бурая и ломкая, как старый веник, а каменные головы, осужденные на какие-то непостижимые и бесконечные муки, теперь разевали рты, словно ловили капли воды в сухом воздухе. Они никогда не знали покоя. Они были в аду и не могли надеяться на лучшее, вот и все. В этом сухом воздухе воля Джаслина уже не пылала, а горела спокойным ровным огнем, освещая и поддерживая одни только растущие стены башни. Немой тесал камни, строители лезли вверх по лесам, Рэчел кружила вокруг Роджера, а Гуди Пенгоу лишь изредка мелькала в дальнем конце собора. Рыжие волосы покрыты платком, голова опущена. Самая обыкновенная женщина, занятая своим делом. Джаслина она обходила стороной, прибавляя шагу и отворачиваясь, словно перед ней был черный кот или призрак, или могила самоубийцы. Но он знал, что она просто стыдится, ведь ее бросил муж, и от жалости у него щемило сердце. «Но я не могу ей помочь. Моя воля нужна для другого», — думал он. «Моя воля сильна. Она отринула все, кроме главного. Я как цветок, который несет в себе зависть плода. Когда зависть начинает расти, а лепестки увядают, цветок поглощен лишь судьбою плода. И все растение поглощено этим. Листья осыпаются, все вянет, кроме наливающегося плода. Иначе и быть не может». Вся моя воля в опорах и растущей кладке. Я принес себя в жертву, и я из всего извлекаю урок. Иногда он видел, как Рэчел кружит у опор и пристает ко всем со своей болтовней, а потом останавливается и глядит, как ее уволень взбирается на башню. Эта болтливая Рэчел, завидев настоятеля, бросала все и устремлялась прямо к нему. Но однажды он понял, как легко с ней совладать. Он просто перестал обращать на нее внимание, научился не слышать ее голоса, раздававшегося над самым ухом. Она забегала вперед и о чем-то спрашивала, а он не слышал ни звука, и только в воздухе словно бы повисал вопросительный знак. Он стоял и смотрел на нее с высоты своего роста. Она постарела, осунулась. Но это его не интересовало. И даже заметив, как усердно она стала красить лицо, он не испытал ничего, кроме годливого чувства, от которого по телу пробегала дрожь, и сдержал визгливый смех. И тогда он решил не смотреть больше на нее. Стал смотреть сквозь нее, молча, без единого слова, и поэтому не видел удивления на ее нарумяненном лице. Шли дни, и он убедился, что такое безразличие очень полезно. Он мог теперь вежливо разговаривать с канцелярием, когда тот приходил к нему на дом, и понятия не иметь, о чем шла речь. Но иногда, прибегая к этому превосходному способу, так было однажды с регентом хора, он видел на лицах людей странное выражение и, подумав, решил, что это ужас. А потом, в туманные осенние дни, когда огромный кусок парусины закрывал просвет под растущей башней, он убедился, что может заставить людей замолкать в любой миг, стоит ему только пожелать. Он просто говорил, как сказал отцу Безликому, который укорял его в том, что он не читает писем, если они не касаются шпиля. «Мне надо на башню». Несмотря на парусину, туман просачивался в собор, но этот туман был бессилен перед его волей и перед немым юношей, который все тесал и скреб камень. «Право», — подумал Джаслин, рассматривая вторую из четырех голов, которые боялись заново взамен сброшенных в яму. «Право, мне кажется, лицо очень уж худое, и рот слишком широко раскрыт. И разве бывают такие большие глаза?»
Но он не сказал ни слова, потому что любил своего сына во Христе, как и свою дочь во Христе. Этот юноша не только спас ему жизнь, а, стало быть, спас и его волю, которая поддерживает опоры, но смотрел на него преданно, по-собачьей. А вот Гуди никогда так не смотрела, даже если ему удавалось встретиться с нею лицом к лицу.
Она со своими рыжими волосами не давала ему покоя, но он теперь испытывал лишь сострадание к ее стыду и странную тревогу. В начале декабря все четыре головы, уже готовые, вместе с немым юношей были подняты на башню, где их ждали четыре ниши. С утра Джаслин смотрел, как их поднимают, а Рэйчел снова кружила возле него и трещала языком. Поскольку немого юноши не было рядом, им целиком завладела мысль о Гуди, брошенной Пенголом. «Как мог я пренебречь ею? Ведь я ей нужен». И при этой мысли она словно явилась на зов, быстрым шагом прошла вдоль стены, увидела его и сразу свернула в сторону, мимо опор, в галерею, все прибавляя и прибавляя шагу. «Дитя мое!» Он подумал, «я должен сделать это ради нее. Пусть даже я на время отвлекусь от главного».
И он быстро направился к галерее. Она шла все тем же торопливым шагом и хотела прошмыгнуть мимо.
«Дитя мое!» Он вышел ей навстречу со смехом, хотя в душе была смутная досада, и расставил руки, преградив ей путь. Она прижалась к стене и отвернула голову. Волосы ее были скромно покрыты платком. Она смотрела в сторону, и ему была видна лишь впалая щека. «Дитя мое, я хотел сказать...» «Ну что? Что я могу ей сказать? О чем спросить?» А она уже молила его, подняв глаза. «Отпустите меня, отец мой! Прошу вас, отпустите!» «Он вернется! Прошу вас!»
«И потом, все эти годы, дитя мое, ты так мне дорога!» Он вдруг с ужасом увидел, как побелели и раздвинулись ее губы, открывая оскал зубов.
И еще он увидел, какими огромными, недвижными, темными могут быть глаза, словно и они оскалены, как зубы. Поднятая корзина дрогнула у ее груди, и он едва расслышал шепот. «Неужели и вы тоже?» Она бросилась прочь, плача и задыхаясь, проскользнула мимо него и бегом пустилась по темной галерее. А ее тяжелый плащ трепыхался, и юбки, развиваясь, приоткрыли щиколотки. Он обхватил голову руками и сказал сердито в совершенном недоумении.
«Что все это значит?»
Чувствуя, что мысли о ней опутывают его, он отбросил их прочь, потому что они могли повредить делу. «Надо отринуть все ничтожное», — решил он. «Какова бы ни была цена, я пожертвую всем. И что толку думать об этой женщине, если все равно нельзя ей помочь? Я должен совершить великое дело. Дело, дело».
И тут ему пришла в голову такая прекрасная мысль, что он сразу понял. Это наитие свыше, озарение. Надо подняться над всяческой суетой.
И вслед за этой мыслью снова вырвался неприятный визгливый смех. «Я вознесу свою пламенеющую волю на башню».
Он взглянул на свою рясу и понял, что так лезть наверх нельзя. Тогда он нагнулся подхватил подол сзади, пропустил между ногами, скрутил жгутом и заткнул за пояс. Один из строителей, который встретился ему на нижней площадке, посторонился и постучал себя костяшками пальцев по лбу.
А Джаслин вдруг почувствовал легкость в голове.
Наконец-то вокруг него сверкало солнце. Он упорно взбирался вверх. Поднявшись в темной неогороженной трифурии, он продолжал путь по винтовой лесенке, куда свет проникал лишь сквозь узкие, как стрельницы, окна, словно проделанные для лучников на случай осады.
Лесенка кончилась, и теперь перед ним были бревна, недавно положенные над сводом. Дальше он поднимался по стремянкам, освещенным нижними окнами башни. «Вот так!» — воскликнул он. «Так!»
Он почувствовал, как сердце колотится о ребра, и остановился передохнуть. Он присел на краю настила, словно ворон на скале. Строители, сновавшие вверх и вниз, поглядывали на него с любопытством, но молча. Он подвинулся на самый край и свесил ноги. Держась обеими руками за стойку, он наклонился и посмотрел вниз.
Устои, стены и окна башни уходили вниз и казались тонкими, едва способными выдержать собственный вес. Все сверкало чистотой и новизной. 80-футовые проемы, по два в каждой из четырех стен, помосты и стойки, стремянки и свежевыструганные бревна блестели на солнце. И он ощутил пугающий восторг, как мальчишка, который впервые в жизни, вопреки запретам, забрался на верхушку дерева. Голова у него кружилась, дух захватывало, но он, радуясь этому, все смотрел вниз. Вниз сквозь глубины и бездны, на бесконечно далекий мир, там, внизу. Пол был темный, как дно ямы, обесцвеченный глубиной и полумраком. Головокружение прошло, остались ясность мыслей и восторг. Вот так. Глава шестая.
И в это самое время Джаслин узнала Роджер нечто новое. Он пристально следил за мастером, оценивая свое орудие, считал каждый его шаг по стремянкам, ждал того мгновения, когда орудие притупится, и надо будет снова его наточить или покрепче загнать клин в рукоятку. И все-таки, сколько Джаслин не приглядывался, он ничего не мог рассмотреть под знакомой внешностью и привычными движениями Роджера.
Но однажды он глядел вниз сквозь отверстие в своде, а Роджер в это время поднимался на башню. И Джаслин с удивлением понял, что мастер боится высоты не меньше Рэйчел. Он боялся, но преодолевал страх. Высота была неотделима от его работы. Она была его жизнью. Но она, видно, никогда не доставляла ему радости, как Джаслину. Он не знал ликования, от которого захватывает дух, когда под ногами только шаткая доска, и уже не слышно пения камней, а доска дрожит и колеблется над пустотой. И теперь, поняв это, Джаслин с состраданием смотрел, как Роджер поднимается наверх. Он двигался размеренно, неторопливо, без той небрежности, которой щеголяли иные из его помощников, и всегда смотрел прямо перед собой. Джаслин видел все до самого пола, где над ямой стлался полумрак, и понимал, почему Роджер держится поближе к стене, а не посреди стремянки. Мелкий дождик, подхлёстываемый ветром, окроплял непокрытую голову Джаслина, но он стоял, поджидая Роджера, и когда его голова и плечи поднялись над верхним настилом, Джаслин явственно увидел, что они опутаны сетью. «Отчего ты боишься, сын мой?» Мастер стоял перед ним, тяжело дыша. Он ухватился одной рукой за поручень. Они опять поют. Ну и что? Так было уже не раз, а потом все кончалось. Джаслин поднял голову и сквозь завесу дождя посмотрел вверх. «Роджер, знаешь, о чем я думал?» «Крест тот, что будет вот там, наверху?» «Да. Ведь он будет выше человеческого роста, верно? А на макете он такой крошечный, его мог бы носить на шее ребенок».
Мастер закрыл глаза и скрипнул зубами. Он застонал. «Что с тобой, Роджер? Говори, я тебя слушаю!» Мастер посмотрел на Джаслина, стоявшего перед ним на фоне неба, и пробормотал хрипло. «Смилуйтесь!» «Опять? Преподобный отец! Ну, я не могу больше!»
Джаслин улыбался, но теперь улыбка застыла у него на лице, как маска. Мастер протянул к нему свободную руку. «Их ослепил блеск того, что вы, что мы...» Он отвернулся, облокотился на поручни и закрыл лицо ладонями. Голос его был теперь едва слышен. «Прошу вас, смилуйтесь. Кроме тебя некому это сделать».
Мастер помолчал, не отнимая рук от лица. Потом он заговорил, но так и не поднял головы.
«Я попробую рассказать вам, в чем для меня загвоздка. Камни поют. Я не знаю, почему, и могу только догадываться. Понимаете, в этом моя беда. Я только и делаю, что строю догадки. Я ведь ничего не знаю. Не то, что вы...» — он искоса взглянул на Джаслина. — «Не то, что вы, когда говорите проповедь. Понимаете?» «Разумеется, понимаю». «Да, мы вынуждены гадать. Мы решаем, что вот это или вон то выдержит. Но покуда нет всей нагрузки, не можем сказать наверняка. И даже ветер, тот самый ветер, который сейчас едва шевелит волосы у вас на голове...» Он со злобой посмотрел на Джаслина. «Отец мой, есть у вас снасть, которой можно измерить напор ветра? Дайте мне ее, тогда я скажу, что устоит, а что обрушится».
«Но ведь опоры не оседают, я же тебе говорил. Они запели. Разве ты не знал, что камни поют? Никогда. Здесь для нас все внове. Вот и приходится гадать и строить дальше».
Он запрокинул голову на мощной шее и посмотрел в небо. «А еще этот шпиль — 150 футов. Отец мой, я не могу больше!» В голове Джаслина уверенно заговорила воля. Он услышал ее голос. «Я понимаю тебя, сын мой. Ты по-прежнему не осмеливаешься дерзать. Объяснить тебе, в чем смысл нашей жизни? Подумай о мотыльке, который живет один только день. А вот тот ворон кое-что знает о вчерашнем и позавчерашнем дне. Ворон знает, что такое восход солнца. Быть может, он знает, что завтра солнце взойдет снова. А мотылек не знает. Ни один мотылек не знает, что такое восход. Вот так и мы с тобой. Нет, Роджер, я не собираюсь читать тебе проповедь о том, сколь кратка наша земная жизнь. Мы знаем, что она непереносимо длинна, и тем не менее ее надо перенести. Но в нашей жизни есть смысл, потому что мы оба избранники. Мы как мотыльки. Мы не знаем, что нас ждет, когда поднимаемся вверх фут за футом. Но мы должны прожить свой день с утра до вечера, прожить каждую его минуту, открывая что-то новое». Роджер смотрел на него в упор, облизывая губы. «Нет, я не понимаю, о чем вы тут толкуете. Но я знаю, каков будет вес шпиля. А какова будет его прочность, не знаю. Поглядите вниз, отец мой, вдоль окон и зубцов, вниз, до самой верхушки кедра, что растет во дворе. Я гляжу. Пускай взгляд ваш ползет вниз, как насекомое, фут за футом. Вы думаете, что стены прочны, потому что они каменные? Но я-то знаю, это всего лишь кожа из стекла и камня, распяленная на четырех каменных ребрах по одному в каждом углу. Понимаете? Камень между стоями не прочнее стекла, потому что на каждом дюйме я должен выгадывать прочность за счет веса или вес за счет прочности. Ломать себе голову, прикидывать, отмеривать, взвешивать, и при одной мысли об этом у меня заходится сердце. Смотрите вниз, отец мой, не на меня, а вниз. Видите, как скреплены устои? Я скрепил камни, но не в моих силах сделать их прочнее, чем они есть. Камень ломается, трескается, крошится. Но хотя опоры поют, есть надежда, что если на этом остановиться, они выдержат. Я могу наслать крышу и, пожалуй, поставить флюгер, который будет виден за много миль. Джаслин замер, насторожился. Говори, сын мой, а построить шпиль попросту невозможно. Отец мой, верьте мне, уразуметь это можно только здесь, на такой высоте. Ведь это будет каменная кожа на каменных костях, а внутри сруб из таких вот восьмиугольных венцов, каждый верхний поменьше нижнего. Но не забудьте про ветер, отец мой. Мне нужно скрепить венцы и подвесить их на каменном яблоке, чтобы они своей тяжестью натягивали кожу. Тяжесть, тяжесть и тяжесть. Она все растет, все сильнее давит на устои, на тонкую кожу стен, на поющие опоры. Он коснулся рукава Джаслина. Ну и это еще не все. Как бы я ни старался, шпиль не будет давить отвесно. Он будет давить на эти четыре устоя и распирать их. Чтобы их укрепить, я мог бы, должен был бы поставить над каждым устоем башенки. Но их нельзя поднять до нужной высоты, потому что это лишняя тяжесть. Где та черта, которую мне нельзя переступить, не пожертвовав одним ради другого? Да, можно установить первый венец и второй, и даже третий. Он судорожно сжал руку Джаслина. Но рано или поздно мы услышим новый звук. Отец мой, смотрите вниз. Рано или поздно мы услышим удар, грохот, рев. Эти четыре устоя раздвинутся, как лепестки цветка. И все, что здесь есть, камень, дерево, железо, стекло, люди, все рухнет сверху прямо в собор, как горная лавина. Он снова умолк. Потом послышался его шепот. «Говорю вам, все прочее в моем ремесле сомнительно, но это несомненно. Я знаю, я уже видел, как рухнуло здание». Джаслин стоял, закрыв глаза. В голове у него все выше и выше громоздились венцы из дубовых бревен, и каждое бревно было толщиной в фут. Он стиснул зубы, и на миг ему показалось, что камни под ним шевелятся, шатаются из стороны в сторону. Колпак высотой в 150 футов затрещал, стал с грохотом расползаться и рушиться среди пыли и дыма, все быстрее и быстрее, взметая пламя и искры, падал, сокрушая неф, и каменные плиты пола прыгали, как щепки, пока развалины не погребли их под собой. Он ощутил все это так ясно, словно сам рухнул вместе с устоем, который навис над аркадой, согнувшись коленом, и разнес книгохранилище, словно гигантский цеп. Он открыл глаза. От стремительного падения его мутило. Он цеплялся за стену, а аркада внизу ходила ходуном. «Что же нам делать? Остановиться!» Этот ответ был неизбежен. И прежде чем прошла тошнота и Аркада утвердилась на месте, Джаслин своим настороженным нутром понял, как ловко мастер подвел его к такому ответу. «Нет, нет, нет, нет!» Он бормотал это, качая головой, и постепенно понял все. Он понял, что приговор вынесен бесповоротно, что последнее средство — разговор на языке строителей. Это загвоздка, о которой ему ничего не сказали на земле, заставив с коварным умыслом подняться сюда на башню. Это последнее средство, наконец, спущено в ход. Словно рычаг повернулся на оси и привел в действие колесо головокружения. Все было задумано так, чтобы в один миг сломить его волю. «Нет!» Теперь голос его, наконец, прозвучал уверенно. Это был ответ клинком на клинок. Брецание стали. «Роджер, говорю тебе, это можно исполнить!» Мастер в ярости отпрянул и остановился в углу башни спиной к Джаслину. Он смотрел сквозь дождь невидящим взглядом. «Слушай, Роджер!» «Что сказать? Каких-нибудь 10 минут назад я что-то говорил о мотыльках, но уже ничего не помню. Пусть же с ним говорит моя воля!» «Ты хотел запугать меня, как пугают ребенка привидениями. И все старательно рассчитал, ведь так? Но ты сам знаешь, что тебе не уйти. Не уйти, не убежать. Твой сильный пытливый ум все время искал пути, чтобы преодолеть невозможное. И ты нашел путь, потому что в этом твое назначение. Ты не знаешь, правильно ли это решение, и не находишь другого. И боишься. Все лучшее в тебе готово дерзать, а худшее хнычет и скулит».
Он подошел к Роджеру вплотную, остановился за его широкой спиной и сказал в дождь, в пустоту: «Я открою тебе то, чего никому не дано знать. Наверное, люди считают меня сумасшедшим. Что ж, пускай. Они узнают это потом, когда я... Но ты услышишь сейчас. Я скажу тебе это с глазу на глаз. Здесь, на недостроенной башне, где мы одни, без соглядатаев и свидетелей. Сын мой, наш собор — это чертеж молитвы, а шпиль — чертеж той из молитв, которая вознесется превыше всех прочих. Господь открыл это мне. Он явил видение недостойному служителю своему. Он избрал меня. И тебя он тоже избрал, дабы ты притворил чертеж в стекло, железо и камень, потому что сынам человеческим нужно видеть это воочию. И ты еще надеешься уйти. Ты не в моих сетях. Поверь, Роджер. Я понимаю, как это тяжко, мучительно, невыносимо, но ты не в моих сетях. Это его сети. Ни я, ни ты не можем отринуть великое дело. Но и это еще не все. Теперь я вижу, нам не дано понять все до конца, потому что каждый новый фут открывает новую сущность, новую цель. На твой взгляд, шпиль — это нелепость. Он пугает и лишен смысла. Но с каких пор избранники Божии взыскуют смысла? Шпиль называют Джаслиновым безумством, верно?
Да, так я слышал. Но сеть не моя, Роджер, и замысел, который считают безумным, тоже не мой. Это Божий замысел. От века Бог не подвигал людей на дела, согласные со смыслом. Это Он предоставил им самим. Пускай покупают и продают, исцеляют и владычествуют. Но вот из сокровеннейших глубин доносится глас, который повелевает содеять нечто совершенно бессмысленное. Построить корабль на суше, воссесть на гноище, жениться на блуднице, возложить сына на жертвенный алтарь. И тогда, если у людей есть вера, рождается нечто новое.
Он замолчал, глядя в спину Роджеру под колючим дождем. «Это был мой голос», — подумал он. «Или нет, не мой. То был голос всепоглощающей воли, моей владычицы».
«Роджер, да, ты достроишь шпиль. Ты думаешь, это дело твоих рук, но ты заблуждаешься. Ты думаешь, что твой ум работает упорно, ищет выхода, а потом втайне гордится успехом. Но и тут ты заблуждаешься. И не от меня исходят слова, которые сейчас произносят мои уста». Вновь наступило молчание, и Джаслин почувствовал, что они уже не одни, что ангел стоит под холодным дождем у него за спиной и согревает его.
Мастер сказал безучастно и покорно.
«Сталь, может быть, сталь выдержит? Я не уверен. Попробуем опоясать башню стальной лентой и связать камни. Но я не знаю. В нашем деле никто еще не употреблял столько стали. Нет, я ничего не знаю. И потом это будет стоить денег. Много денег».
«О деньгах не беспокойся!» Джаслин протянул руку и почти робко коснулся плеча мастера.
«Роджер, поверь, он никогда не бывает бессмысленно жесток. В случае нужды он даже посылает слабым утешителя, который стоит у них за спиной. Он согревает их под ветром и дождем. А ты нужен. Подумай, как тяжко бывает резцу, который много часов подряд вколачивают, вонзают в твердое дерево. Зато потом его смажут, обернут тряпицей и положат на место. Хороший мастер никогда не пустит в ход орудие, непригодное для дела. Он бережет свой инструмент». Он помолчал, задумавшись.
«Кажется, это я не только о нем говорю, но и о себе. Раньше была радость, но, как странно, ее больше нет. Я жажду лишь покоя. И когда ты завершишь это, когда шпиль вознесется вот здесь, у всех на виду, тогда сеть, быть может, порвется».
Мастер пробормотал: «Ничего не пойму. Но надо строить быстрее, как можно быстрее, иначе над тобой восторжествует зло, и сеть не порвется никогда».
Мастер повернулся к нему, еще ниже опустив голову.
«Оставьте свои проповеди при себе. А я не хочу этого, потому что каждый из вас стал дорог моему сердцу. И ты, и другие, в вас теперь моя жизнь. О чем это вы?» «О чем я?» — подумал он. «Кажется, о Гуде и о Рэйчел. Надо поговорить с ней вот так, как я сейчас говорил с ним. Или нет, не я говорил с ним, а сама воля».
Он многозначительно кивнул мастеру. «Мне пора, Роджер. Меня призывают дела». Он начал спускаться вниз, и ангел не покидал его. Он слышал, как Роджер прошептал: «Дьявол, вот ты кто! Сам дьявол!»
А потом голос Роджера не стало слышно, и опоры снова пели. И, спустившись в неф, он из-за этого пения забыл, что собирался сделать.